Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с очередным воскресным днем. Это пятое воскресенье по Пятидесятнице. И сегодня Церковь нам предлагает на Божественной Литургии евангельское чтение. И мы сегодня прочитаем его на русском языке и прокомментируем. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сыне Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. Он сказал им: „Идите“, и они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиное бросилось с крутизны в море и погибло. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили его, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Это евангельское повествование о бесах. Церкви настолько святым отцам, составителям литургии, настолько стала близка, наверное, по сердцу эта тема, тема бесов, тема инфернального мира, что они, повествование о гадаринском бесноватом, которое есть, запечатлено у трех евангелистов, они включили его в богослужебный круг литургический 5 раз. Мы 5 раз с вами читаем повествование о бесах. И есть такое в церкви, движение, что одни уделяют им слишком много внимания. И вместо того, чтобы Бога славить, они начинают бесов гонять. Кто-то наоборот говорит, что их нету. Но нам с вами все-таки надо выработать такую стратегию нейтралитета, что мы знаем, что они есть, но бояться их мы не боимся. Потому что в то время, когда пришел Христос на землю, они перестали иметь силу. Святые отцы, уже начиная со 2 века, с Иустина, философа, с Тертуллиана, они говорили о том, что бесы до воскресения Христова, они думали, что они так и будут жить, так и будут править этим миром. Но после того, как пришел Христос, уже в тот момент, они начали понимать, что когда-то их жизнь закончится. И вот мы с вами читаем о том, как они себе видят эту жизнь, бесы. Во-первых, давайте прокомментируем, что когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. Нам с вами не надо смущаться относительно того, что, как многие критики Священного Писания говорят, что у вас в Библии очень много противоречий. Один говорит, что два бесноватых, другие говорят, евангелист говорит, что один бесноватый. Один говорит, что страна гадаринская, другой страна гергесенская. Здесь нужно понимать, что апостолы, которые писали Евангелие, они очень часто даже не были в тех местах. Например, правильнее было бы сказать, что страна Гергесенская, потому что она находилась на побережье моря. А страна Гадаринская – это местность, которая была в 10 километрах от Генисарецкого озера. И чтобы бесам побежать и броситься с кручины в море, им нужно было пробежать около 10 километров. И когда говорят, что один или два бесноваты, то в древнем понимании, если говорит один, это истина. А если свидетельствуют два, это безусловная истина, что пытались найти свидетельство двух свидетелей. И когда евангелисты говорят об этом, они очень часто, может быть, даже и не бывали в тех местах, но они слышали это от кого-то, слышали это унаследовали. Ведь один только апостол, евангелист Матфей, он ходил с Господом, а другие евангелисты и евангелист, простите, Иоанн Богослов, а Лука и Марк, они ведь слышали, и то, что слышали, то и написали. Нам с вами не надо здесь смущаться. Правильнее, наверное, все-таки будет, уже современные библеисты, исследователи говорят о том, что это страна Гергесенская. Но два там было бесноватых или один, это не важно. Но сам факт, что они жили в гробах. Что такое жить в гробах? Это мы сейчас с вами понимаем, что мы видим гроб, это деревянный ящик, в котором хоронят человека, предают земле. А в то время в Палестине там хоронили в пещерах, в специальных склепах, выдолбленных в стенах, в пещерах, нишах. И там уже завернутого в саван покойника клали, и бездомным людям, где им было еще жить? как не иначе, как в этих пещерах. И они очень часто жили там. И вот эти бесноватые, в частности, в этом случае говорится о том, что их два, они были весьма свирепы, так что никто не смел проходить тем путем. И действительно, кто сталкивался с этой силой, особенно мы, священники, сталкиваемся с тем, когда крестят ребеночка, и, казалось бы, пришел ребеночек ангелоподобный, улыбается, радуется, но священник предупреждает, что если вдруг ближе к таинству крещения или к таинству миропомазывания, ребеночек начнет и плакать, и кричать, и бывает даже орать и истошно вопить, и прям буквально на глазах меняется настроение у человека. Это происходит по понятным причинам, потому что вы, те, которые есть восприемники, вы сегодня будете стоять и, как бы смеясь, обычно все это делают, и дунь, и плюнь на него. А я говорю, что ничего смешного в этом нету. Попробуйте плюнуть в лицо человеку, он вам никогда этого не простит. Дьявол будет помнить вам всю вашу жизнь оставшуюся. И он начинает мстить уже всему роду человеческому. Он ненавидит весь род человеческий. Начинает с момента зачатия, что происходит в современных абортариях, и заканчивая убеленных сединами старцев. Грешат все и подвержены смерти все. И когда священник помазывает ребеночка, и крестный или кто-то рядом стоящий держит его, и чувствует, что какая-то сила в этом малыше. Казалось бы, ну что там миропомазывание? Священник мажет миром. Это масло благодатное, которое варится из более чем 40 видов ароматных трав. Но крестный держит эту кроху 40-дневную или годовалого и не понимает, откуда в нем такая сила. Он руками своими вот так вот, ну, казалось бы, сейчас раскидает всех вокруг. И это происходит потому, что бесы очень начинают активизироваться при приближении благодати. Очень часто при приближении священника люди начинают вести себя неадекватно. Но священника не как самого личного, по своим каким-то качествам, стяжавшего Духа Святаго, а именно как священника-носителя благодати. Священник может быть сам грешный, сам может быть порочный, но при этом та благодать, которая почивает на нем, благодать совершать таинства, благодать крестить, миропомазывание, миропомазывать, принимать грехи в таинстве покаяния, венчать и совершать таинство Евхаристии, вот эта благодать почивает на священнике. И при приближении священника бесы очень часто чувствуют это и начинают активизироваться. И вот в данном случае, они закричали. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисусе, Сыне Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Да, действительно, при приближении благодати, и священник всегда говорит на проповеди такие слова: если бы люди знали, что происходит вот там, на таинстве исповеди, это не просто как люди приходят в жилетку поплакаться перед иконой в присутствии священника. Нет, очень многие приходят с покаянием, с осознанием собственной греховности, собственной немощи, и, каясь в своих грехах, вот там, на небе, ангелы ликовствуют. Потому что на небе, как мы знаем из Священного Писания, больше радость об одном – кающемся грешнике, нежели о 99 мнимых праведниках, мнимых, которые не имеют нужды в покаянии. И Христос и говорит, что Он оставит 99 овец, как бы праведных, и пойдет за одной, заблудшей, и приведет ее. Потому что вот там и на небе происходит радость великая от кающимся грешники. И там, вот именно в преисподней, происходит огромный пожар. Потому что те бесы, которые искушали нас на эти страсти, они в этот момент горят. Потому что мы приходим ко Господу и каемся. И мы тем самым попираем их своими ногами. Но не своей силой, а силой Христа, которая действует в нас через таинство. И вот это слово «прежде времени мучить нас» на греческом, оно означает, что это имперфект, который означает «долго мучить нас», что они мучаются, именно бесы, в присутствии благодати, в присутствии Христа. «Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его». Вот это «просили», оно означает «долго умоляли его», «просили его», и Господь ведь не сразу им повелевает. «Просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». О чем это говорит, дорогие друзья? О том, что бесы, они не могут пребывать в бестелесном состоянии. Им нужно для их работы, если это можно так выразиться, им нужен кто-то, им нужна тварь, им нужно живое существо. И это либо будет человек, которого они искушают. Вспомните, когда в евангельском повествовании о том, что некий человек наводил порядок в своем доме, навел порядок в своей избе, все вымел, все чистым там сделал, и эта изба осталась неубранной, она осталась незаселенной. И бесы, когда долго ходили по безводным местам, они пришли и нашли эту избу, эту горницу незанятой, и пришли и привели сюда с собой 7 злейших. И почему говорится о том, что если вы начали вести духовную жизнь, если вы начали каяться в своих грехах и почувствовали это движение благодати, а именно вы почувствовали своим сердцем, что Господь вам простил эти грехи, что они больше у вас не будоражат ваша совесть относительно этих грехопадений. Дальше, если вы почувствовали, что Господь еще и попаляет терни этих грехов, ведь что такое исповедь? Это когда мы вырываем сорняки. А что такое причастие? Это когда мы выжигаем корни, корни всех грехов, они сокрываются там, на дне нашей души. И если вы почувствовали движение этой благодати, что то, что раньше вызывало у вас легко грех, например, тоже осуждение или та же зависть, если вы чувствуете, что по прошествии какого-то времени, месяца, двух, трех, полгода, года, вы чувствуете, что исповедь, причастие, грех, если вы чувствуете, что отходит давление этого греха, отходит его действие, то не надо думать о том, что, ну все, слава Богу, можно в храм больше не ходить. Нет, наша душа – это сосуд. И этот сосуд либо будет заполнен навозом, либо будет заполнен благодатью. Так вот, если мы будем заполнять сосуд нашей души благодатью, то для навоза, то есть для бесов, места не будет. А если мы не будем заполнять сосуд нашей души благодатью, то они придут. И придут именно по попущению Божию, потому что Господь скажет, что меня там не ждут в этой душе. И поэтому приходите туда, подселяйтесь к этому человеку, и будет последнее для него горше первого. И дальше бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя из человека, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиное бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Здесь нужно сказать несколько слов о воде. Ветхозаветное представление о воде, оно было таковым, что, например, какое было представление у иудеев? Ну, например, кто, если читал повествование евангелиста Иоанна Богослова «Апокалипсис», и там говорится о том, что моря больше не будет. Там, в Новом Иерусалиме, моря больше не будет. А это значит, что у иудеев, у древних евреев, у них море ассоциировалось с темными силами. Когда священник читает молитву на освящение воды в таинстве крещения, он говорит, что «и чтобы не вошел в эту воду демон темный, и не сошел туда скрещающимся, дух лукавый, помрачение помыслов и мятеж мыслей наводящих». Так вот, именно в воде, и как кроилась и сокрывалась и темная сила, инфернальная сила, но после того, как Христос крестился в воде, вода эта стала уже иметь целебную силу. И это стадо свиное, оно бросилось именно в воду и погибло там. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Здесь тоже нужно сделать маленькую ремарочку и сказать относительно того, что, ну, во-первых, кто такие были гадаринцы? И одни святые отцы утверждают, что это были евреи, которые пасли этих нечистых животных, разводили для того, чтобы их ели римляне. Римляне были нечистые, они были язычниками. И они для них, ну, такой бизнес семейный был. И они выращивали это мясо, чтобы римляне ели. А другие говорят, что нет, это уже страну гергесенскую населяли язычники. И они именно выращивали свиней для своей еды, и для тоже для продажи. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он, и вот это в греческом оригинале стоит слово «умоляли», чтобы он отошел от пределов их. Кто-то говорит о том, есть два вида толкования, что Во-первых, они увидели, какой он нанес им урон. Они увидели, что стадо свиное погибло, что весь их бизнес рухнул, выражаясь современным языком. И они попросили его удалиться от них. А в другом комментарии говорится о том, что, подобно тому, как, помните, сотник сказал Господу: «Я не достоин, чтобы ты вошел под мой кров, но скажи только слово, и исцелеет слуга мой». И вот эти жители страны Гергесенской, они сказали, чувствуя свою, ну, при приближении благодати, они чувствуют свою немощь, и попросили его удалиться из их жизни, удалиться из города. У меня есть один друг, которому я все время призываю его к воцерковлению, говорю: «Пойдем воцерковляться». Он говорит: «Нет, ты что, если я приду в церковь, то из меня все бесы выйдут». Он прям так и говорит, чисто, откровенно. Он понимает, что он любит это дело, что он любит там погулять, покутить. Но на вопрос о том, пойдем в храм, он говорит: «Нет, ты что, из меня все бесы выйдут сразу». Он это прекрасно понимает. И вот жители этой страны, они попросили Господа, чтобы он удалился от них. Итак, дорогие братья и сестры, ну и в конце сказано, что тогда он, выйдя в лодку, переправился обратно в свой город. Его город любимый был Капернаум, прибрежный рыбацкий городок Капернаум. Итак, какой вывод мы можем с вами сделать из этого повествования? Во-первых, то, что бесы, они существуют. И говорить о том, что дьявола нету и что бесов нет, это было бы глупо. Потому что когда мы с вами готовимся к встрече с ними, здесь уже на земле, потом, когда ведь приступят после нашей смерти и злые духи сначала, и добрые ангелы, и злые духи будут всячески нас пугать, стараться нам и предложить наши грехи для рассмотрения, и то, что мы делали, то, что мы не делали. И мы действительно очень испугаемся. Тогда, когда мы их увидим, если мы думаем, что их нет, а мы их увидим, то тогда действительно будет страшно. Но мы с вами готовимся к встрече с ними. Мы знаем, что есть этот инфернальный мир, что есть эти темные силы. Мы готовы уже здесь ко встрече с ними. Но мы готовы к с ним встрече как? Косвенно. Что пошел вон от меня, сатана, я тебя не знаю. Именем Иисуса Христа я тебе запрещаю повелевать, входить в мою жизнь. Дальше мы также из этого повествования знаем, что бесы, они не могут долго пребывать в бестелесном состоянии. Им обязательно нужно, чтобы был кто-то, рядом с кем они были и действовали. Дальше, что бесы не могут войти в человека без воли Божьей, без попущения Божьего. Если мы с вами видим состояние одержимости, это когда временное воздействие на душу человека, мы с вами знаем, что это Господь попустил. Или видим состояние беснования, бесноватых, лягуш, которые ходят и кричат, и которые при приближении святыни, либо святых мощей, либо креста, либо при окроплении святой водой, они тоже начинают кричать, выкрикивать какие-то нечленораздельные слова, и очень часто эти богохульные слова, то мы знаем, что это Господь попустил этим людям пребывать в таком состоянии. Бес не может самостоятельно подселиться в человека. Он подселяется только по попущению Божию. А почему Господь попускает? За наши грехи. Ну и то, что бесы, что они есть, что они не могут пребывать в бестелесном состоянии, в том, что они, и почему Господь, наверное, не зря приводит здесь пример именно этих животных, свиней, что если вспомните, когда речь идет об возвращении блудного сына, он говорит о том, что пастухи, которые пасут свиней, они, свиньи, имеют рожки, это еда, корм, еды вдоволь, а я не имею пропитания. Что бесы не хотят нас видеть в качестве свинопасов, они хотят видеть нас в качестве свиней. И корма у них для нас много. Что свинья – это такое самое грязное животное, которому даже прикасаться в Ветхом Завете было страшно. И вот Господь сравнивает именно с этими животными наше состояние грехопадения. Ну и в том, что есть люди, которые не хотят видеть Христа в своей жизни. И очень часто вы замечали, что на вопрос «Вы воцерковляетесь, вы почувствовали благодать», и на вопрос к вашим даже домочадцам, к вашим родственникам, ближним, сослуживцам, коллегам по работе, на вопрос «А пойдем в храм?» они отвечают: «Нет, не пойду». И начинают приводить разного рода примеры, но в большей степени За них говорит это враг рода человеческого. За них говорит сатана. Кто-то говорит, что Бога нет. Кто-то говорит, что у вас церкви попы продажные, что они жулики. Кто-то говорит, что у вас слишком дорогие купола и золотые иконы. Ну, в общем, всякую ерунду говорят люди. Но подспудно они понимают, что Бог есть. Если они придут туда, то, стало быть, сказал А, говори Б. Если ты пришел в храм, так и, стало быть, надо жить по-христиански. А немногие готовы к этому. Но мы с вами, уже уверовавшие, будем молить Господа, чтобы Он нам не попустил блуждать и по распутиям греха, чтобы Он нас соединил и оставил до конца в святой своей соборной и апостольской церкви и помог нам стяжать Царствие Небесное. Спасибо всем, Господи, дорогие братья и сестры.